или Духа Святого, в которой мы все нуждаемся. Псалом 70, 16 стих. «Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою». Много, братья, сил есть, физических сил и духовные силы есть. Ну, силы физические, сила ветра, например, сила наводнения, сила землетрясения, сила солнца и многие другие силы. Ну и у нас сила физическая, телесная сила, говорят, сильный. Есть, говорят, сильный духом. А вот тут псалмопевец говорит: «Войду в размышления о силах Господа Бога». Для того, чтобы нам, братья, быть победителями над бесами, над дьяволом, над адом, над смертью, над всеми его силами и природы, и физической, и телесной, то есть и духовной, нам нужны силы Божьи. Бог знал это, и Он эти три силы дал в распоряжение нам с вами. Это сила Слова Божия, сила крови Христовой и сила Духа Святого. Сила крови Христовой омывает, очищает и освобождает человека от всякого греха. Мы поем псалмы много, и мы о этой силе много говорим, потому что она человека очищает от греха. Сила Слова Божия, она тоже, Слово Божие, Христос говорит: «Вы уже очищены через Слово». И мы очищенным нужно, а мытому нужно только омыть ноги. Значит, Слово Божие тоже очищает, Слово Божие обличает, утешает, наставляет и многое другое делает. И сила Духа Святого, которым мы все нуждаемся для того, чтобы жить и поступать, как Слово Божие учит, и для того, чтобы трудиться и спасать грешников и говорить во свидетельство людям. Так вот, о силе Духа Святого я и хочу сказать, что она делает. Ну, прочитаю Деяния святых апостолов, 1 глава, 8 стих, где Христос, воскресший перед вознесением на небо, говорил ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Свидетелями. Дух Святой творит и дает жизнь. Бытие, 1 глава, 2 стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Потом Бог начал творить, и Дух Божий принимал участие в сотворении мира. Дальше Иова, 26 глава, 13 стих. «От Духа Его великолепие неба, рука Его образовала быстрого скорпиона». Подтверждение этой мысли. 33 глава Иова, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». И человек, в творении человека Бог, Дух Божий тоже принимал участие. 32 Псалом, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». И как бы завершая все, в 103 Псалме, 28 стих, здесь все написано о сотворении мира, и душа, благослови душа моя Господа, «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием», перечисляется все, что сотворил, и 27-28 стих говорит так: Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся. Отнимаешь дух, умирают. И в персть свою возвращаются. Пошел дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Это первое, что делает Дух Святой. Второе. Обличает мир в грехе. Иоанна 16 глава, 8 стих. И он, Дух Святой, пришед обличить мир о грехе и о правде, и о суде. Братья, вот мы призываем людей к покаянию. Мы молимся много о наших грешниках, но молитесь, чтобы Дух Святой обличил их в грехах. Если Дух Святой обличит, тогда никто не устоит. А если наши слова, то они мало имеют значения. Обличит мир о грехе. Третье. Производит раскаяние. Захария, 12 глава, 10 стих. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единокровном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И второе место – это 22 глава Деяния апостолов, 38 стих. Ну, это где Петр говорит: «Покайтесь и докрестится каждого Иисуса Христа для прощения грехов». Четвертое. Совершает наше рождение свыше, о чем Христос сказал Никодиму, Евангелие Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. «Кто не родится свыше, тот не увидит Царство Небесного». И Дух говорит, что кто не родится от воды и Духа, и Дух дышит где хочет. И еще первая книга Царств, 10 глава, 6 стих. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Это говорил Самуил Саулу, когда они искали ослиц. Дальше, совершая так, уверенность в спасении. Римлянам, 8 глава, 16 стих. Братья уже повторяли это, говорили. 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». И еще 16 стих этой же главы. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Так, следующее, шестое, дает жизнь и удовлетворенность. То есть человек, исполненный Духом Святым, он всем всегда будет доволен. Езекииля, 37 глава, 4 стих. «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». И еще одно место. Римлянам, 8 глава, с 11 по 13 стих. Ну, я это только что читал место. Иоанна, 4 глава, 13-14 стих. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А в 7 главе этого же евангелиста Иоанна об этой воде Христос говорил с 37 стиха по 39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И вы знаете, что самарянка была удовлетворена и сразу начала исполнена Духом Святым, сразу стала свидетельствовать с Селянам, где она жила, и потом многие пришли, побеседовали, уверовали, сказали, что мы веруем не по твоим словам, а уже сами уверовали в Иисуса Христа. Так, дает жизни удовлетворенность. Седьмое. Научает всему. Луки 12 глава, 12 стих. «Ибо Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Особенно это, братья, когда нам обстоятельства бывают неожиданные. Вот забрали в тюрьму, посадили неожиданно. Встретились какие-то враги, задают коварные вопросы. Не надо нам думать и заботиться, особенно вот во время следствия. Кто был, это знает. Самые трудные моменты в лагерях и тюрьмах – это когда ведется следствие. Потому что они стараются не только тебя сбить с пути, а стараются выведать от тебя то, что их интересует, что и сделать тебя предателем. И вот в этом нужна мудрость. И, конечно, все братья, которые были, испытали по молитвам народа Божия эту силу Духа Святого, и как враги обычно были поражены. Ну, хочу сказать вот такой пример. Во времена гонений были разные решения на собраниях. Ну, чтобы не сделать предателем, прежде всего это люди говорят, вот предлагаю тебе что-то, и потом никому не говори. Или подписки требуют. Если только дал обещание, никому не говори, уже ты связал себя и дал повод им тебя еще терроризировать. Нет. У нас было такое решение, у многих церквей. Все, что вызывают, я буду рассказывать в собрании. А это для них самое страшное. Дьявол всегда действует тайно, чтобы его не знали и не видали. Как только открывается его действие, он теряет силу. И как только сказали, что я расскажу, все, уже больше им нечего говорить. Так вот, у нас было такое решение и в церкви тоже. Если кто вызывает, рассказывать. А следователям и всем ничего не говорить. Ну, решили. Вот вызывают мужа. Спрашивают за меня. Знаете его? Да, ну, фамилия, имя, отчество, как это обычно, анкета. Вот, сказал. А потом, знаешь такого-то? Ну, знаю. Ага. А как ты его знаешь? И уже говорит, я чувствую, что я заговорил и начал то, что давал обещание не говорить, а уже вынудили. Но потом сказал, что больше я говорить вам ничего не буду. Ну, пошумели, покричали, попугали, судить тебя будем и выпроводили. Приходит к жене, она завтра жену должны вызывать по повестке. Приходит и говорит, как не обещали, все-таки вытянули они с меня. Все-таки, как ты знаешь... Знаешь ли ты его? Я сказал, что знаю. Больше я ничего не сказал. Ну, жену вызвали, спросили данные анкетные, она сказала. Ну, а как ты знаешь ты его? Молчит. Ты что, знаешь еще? Еще. Она молчит, молится и молчит. Ну, мало одного. Второго позвал. Тот начинает выпрашивать, молчит. Третьего позвали, чтобы больше силы было. И с третьим молчит. И вот Бог дал ей молчать, тогда они в такой злобе кричат, «Ты что, пришла с нами в молчанке играть?» Она молчит. «Ну скажи хоть, что ты молчишь, почему? Мы тебя выгоняем. Скажи, почему ты молчишь?» Она тогда сказала, «Иисус молчал перед Пилатом, и я молчу, убирайся вон». И выгнали. Друзья, а те, которые начинали говорить, попадали в предательство, и потом плакали, раскаивались. И у меня тоже были братья невинные, попали в предательство. Были в селе, ну что там, были, провели такое общение, небольшое собрание. И знали, что там в селе я был. Приехал следователь, и все, и брат дал показания, что я был там, привозил литературу. И он потом в суде, как обвинение для меня, что я разъезжал по городам. Друзья, иногда бывает, вот люди думают, предательство – это что-то страшное. Иуда что сделал? Только показал, что на Христа. Он его не убивал, ничего. Это предательство. Так что имейте в виду в отношении этого греха, и будьте, особенно во времена гонений, да и так может и сейчас дьявол это испытывать, чтобы знали, чтобы не оказались предателями, и потом ни совесть вас не судила, ничего. Конечно, они раскаялись, А я все простил еще, когда и видел в деле эти показания, понимал, что братья не устояли. Но хуже, когда, друзья, мы идем сознательно на предательство. Сознательно, как Иуда. Ради денег пришел и говорит, сколько вы мне заплатите, я предам. Так вот, я еще один такой пример скажу. В Донецкой области, было братское у нас, пришел человек пожилой, переживает и говорит, братья, я хочу исповедоваться и, говорит, вашего совета. В 37-м году, говорит, нашего просвитера забрали в НКВД тогда, а меня вызвали как свидетеля. И чтобы я показал, что он там проводил собрание, такое вот. И я, говорит, не устоял, они меня пугали, угрожали, что посадим. Я не устоял, говорит, и дал показания эти. Подписал, тут же выписали мне бумажку, и тут же я получил 100 рублей денег за это. Там души продаются, в Откровении написано. Вот это продажа души. И получил эти деньги, 100 рублей. А теперь, говорит, брата посадили, он не вернулся из лагеря, а теперь эти 100 рублей мне не дают ни днем, ни ночью покоя. Это предательские деньги. Что мне с ними делать? На тарелку ложить, говорит, предательские деньги, Бог не примет. Давать кому-то в помощь, тоже предательские деньги. И вот мы помолились, и братья решили, что там Иудины деньги предательские бросили куда? В сокровищницу для погребения странников. То есть для погребения бездомных. Вот мы ему пересказали, брат, иди эти деньги раздай нищим, которые там сидят, и, может быть, Бог тебя отпустит. Мы сказали, иди в КГБ, отдай эти деньги, как Иуда первосвященникам. Он говорит, ходил, там никого уже нет, и у меня их никто не берет. Хотел отдать родственникам, которого не нашел, говорит, их уже никого нет. Да и родственниками тоже, наверное, предательские деньги тоже не пойдут. Вот, друзья, такие вот мучения человек переживает, поэтому в подобных обстоятельствах будьте очень и очень мудры и осторожны. Так вот, Дух Святой научит, если мы исполнены, правильно делали, когда брата забирали, а церкви молились. Когда Петра Якова убил Ирод, а за Петра молились, Бог вывел, ангела послал и вывел из темницы. Так, дальше научает... Всему Луки 12:12, 1 Коринфянам 2:13, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. И еще одно место запишите, первое послание Иоанна, 2 глава, 20 и 27 стихи. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Если бы, братья, мы вот руководствовались Духом Святым, то любые бы жизненные вопросы мы решали под его водительством, и сложные, и самые простые, и мы бы были во всем всегда довольны и благословенны, и был бы успех нам во всем. Хотя, как говорили братья, и Сережа говорил, что чем больше мы будем исполнены Духом Святым, тем больше будет нападок дьявольских, искушений больше, но во всем этом мы выйдем победителями и будем радоваться. Когда-то у меня сильный вопрос в отношении армии оружия стоял, я рассказывал это, не буду говорить. И мне братья сказали, вот помазание. Помазание – это дух маслом помазывали священников, царей в Ветхом Завете. Это прообраз Духа Святого. Вот, говорит, назначай пост трехдневный, молись, и что Дух Божий скажет, это будет самое правильное. И я получил это через этот ответ, и в течение этих трех дней поста одно влечение было Духа Святого, как у апостола Павла, отказаться. То есть, да, он по влечению Духа иду в Иерусалим. Поэтому жизненные вопросы, вот и брачные, и другие, которые вы, пост и молитва, и очищение сердца от своего «я» и от всех грехов, и Дух Божий тогда вам скажет, повлечет, как вам поступать в тех или иных обстоятельствах жизни. Дальше открывает ум к разумению Писаний. Это 8, да? 4 глава Луки. У меня тут плохо. 48. А? 45, да? Да. Тогда отверстим ум к разумению Писаний. Ну, а Духа Святого, где дунул Духа Святого, это у Иоанна, да? А Духом Святым, друзья, написано Священное Писание. И чтобы людьми водим дух, чтобы понять духовный смысл, Дух Святой должен нам его открывать. Так, открывает тайны Божии. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 и 11 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Так, следующее. Открывает будущее. Луки 2 глава, 26 стих. Это за Симеона, братья. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Так и случилось. Дальше, Иоанна, 16 глава, 13 стих. 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И еще место Деяния святых апостолов, 1 глава, 16 стих. Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. То есть было предсказано Духом. Так, учит молиться, братья, Римлянам, 8 глава, 26-27 стихи. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями изреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Вот мне брат один рассказывал, во время вот становитесь на молитву, нет слов у вас, встаньте и помолитесь, Господи, вложи в меня слова, которые тебе угодно. И Дух Святой начнет вас молиться. Брат один говорит, стал молиться. И вдруг в молитве, говорит, побуждение сильное такое, Господи, помоги мне купить Библию. Ну, пошел на базар, говорит, лежит Библия. Я молился, надо покупать. А мне, говорит, и не надо она. Купил. Прошло недели две, уверовала душа, ищут Библии нигде. Это сейчас много Библии, а то негде было. Ищут Библии, нигде нет. А я ее купил. Вот, говорит, я ее купил. У меня родственник в Москве уверовал, Библии нет. Помолились, вот. И вот ему во сне, является ему во сне, правда. Иди, говорит, вот езжай в такую-то станцию, там сойдешь направо с электрички, есть церковь православная, зайди, там купишь Библию. Он пошел и точно там купил Библию, куда ему было сказано. Значит, Дух подкрепляет нас в немощах наших. Дальше, братья, свидетельствовать правителям. Матфея, 10 глава. 18 стих. Когда были гонения, друзья, значит, Матфея 10 глава было через суды свидетельство не только правителям, всем этим прокурорам, КГБ и всем, которые не хотели знать Бога, А через это они узнали его свидетельство, им очень многим было сказано. И поведу с вас к правителям и царям за меня, для свидетельщиками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, да как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить «Дух», но Дух Отца вашего будет говорить в вас. С 18 по 20. Дух Святой утешает. 14 глава Иоанна, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины». Ну, все, наверное, мы испытывали утешение Духа, особенно в скорбях. Вот сейчас, друзья, приходила одна сестра, недавно уверовала. И сейчас свекровь так беснуется, все рвет, бьет, выгоняет, бьет. Вот совершали мы молитву. И плачет она, и верит, и знает, что это дьявол действует через нее. Ну, помолились, чтобы Бог ее смирил. И в конце молитвы мы тоже помолимся, что Бог смирил этого дьявола, который действует через свекровь. Дальше, 14-е. Руководит служением. Руководит служением. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дальше, друзья, дары Святого Духа мы с вами разбирали, Ефесянам 4 глава, 7-8 стих, я пропускаю. Плод Духа, Галатам 5 глава, дары Святого Духа, Ефесянам 4-7-8. И следующее, 16-е, плод Духа, Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Ну, вот это кратко, братья, что сила Духа Святого дает нам. И сейчас мы будем молиться. Вот. Я напомню вам послание Иуды, 17 прочитаю, и 20 особенно. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Все молитвы, братья, которые мы произносим от Духа Святого, если мы исполнены им, Бог все на все молитвы ответит. Вопрос времени. Как за Мюллера говорили, он больше 50 лет молился за одного, который покаялся после его смерти. Так мы сейчас давайте помолимся.
Если вы понимаете и можете применять истины наших лекций, они помогут вам встретить Новый год с большей уверенностью и твердостью позиций, чем до этого. В предыдущих лекциях мы говорили, что Священное Писание характеризует благодать как Божье лицо, глядящее на нас и сияющее на нас своим светом. Результатом этого есть всегда мир. Это нечто большее, чем только отношение Бога к нам. Больше, чем только концепция. Бог передает нам свое реальное присутствие в своей благодати. И когда мы живем и уходим в благодати Божьей, мы окружены иной Божьей атмосферой. Мы защищены. В качестве примера мы говорили о водителях, в автомашине которых имеется кондиционер воздуха, дающий прохладный воздух. В других автомобилях его нет. В нем водители не испытывают прохладной атмосферы в знойный жаркий день. То же самое с верующими людьми. У них в душе специальная духовная атмосфера, мир и покой, тогда как в душе миллионов неверующих людей духовный зной и отсутствие Божьего комфорта. Божье присутствие дает атмосферу чудной Божьей благодати. В нашей вчерашней радиобеседе мы обращались к двум картинам Ветхого Завета, иллюстрирующим Божью благодать. Одна взята из книги «Псалтирь». Бог будет окружать праведного своим благоволением, своей благодатью, как щитом. Таким образом, Божья благодать, как щит, невидимый щит, который окружает нас со всех сторон и оберегает нас от зла. Вторая картина взята из книги Притчей, где сказано: «Лучезарный взгляд царя, как облако, дающее поздний или весенний дождь». Мы указали на то, что Иисус не просто царь, а царь всех царей. И когда Его благоволение почивает на нас, мы окружены как бы облаком, которое приносит нам плодовитость и благословение. Это облако всегда является желательным явлением. Сегодня я желаю поделиться с вами другим аспектом Божьей удивительной благодати, который может оказаться для вас сюрпризом. Многие люди, которые говорят, что верят в Божью благодать и употребляют фразу «благодать Божья», не понимают этого особого аспекта Божьей благодати. Этот аспект состоит в следующем. Благодать учит нас. Да, благодать учит нас. Я желаю читать вторую главу послания апостола Павла к Титу, чтобы раскрыть эту истину. В этом послании, особенно в этой главе, апостол Павел говорит Титу, который был молодым человеком в службе Христовой, пастором или представителем апостола Павла, как заботиться о Божьих детях, как служить им и как вынести из них самое лучшее. И он говорит о различных категориях в среде общины, как, например, молодые люди, старшие люди, пожилые женщины и так дальше. И в каждой секции этой особенной главы апостол Павел говорит Титу, чему он должен их учить. Но в заключении главы он говорит: «Помни, это Божья благодать, которая учит всех нас». Другими словами, Тит является только инструментом благодати Божьей в обучении церкви. У нас нет времени читать всю главу, но мы пройдемся через некоторые стихи, говорящие об обучении. Послание к Титу, 2 глава, 1 стих, читаю. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Юношей также увещевай быть целомудренными, рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем